Ну, в общем-то, сразу на втором уроке мы и получили основной ответ на наш исходный вопрос. Зачем Рамбаму нужен третий довод? Третий довод предлагает Ребе, содержит в себе принципиальный хидуш по отношению к первому и второму. Этот хидуш заключается в том, что с точки зрения первого и второго, даже в совокупности, доводов, приход Машиаха является в данном контексте всего лишь пророческим обещанием, которая по своей сути, несмотря на то, что именно в данном случае это максимально неотменимое обещание, по своей сути является возможным к изменению, допускающим изменения. То есть связан вот это начало, пророческое обещание, как институт, связано с теми уровнями божественности, которые возможны, с теми уровнями даже, может быть, не стоит, наверное, говорить божественности, с теми уровнями, которым свойственна изменчивость, для которых допустима изменчивость, которым применима изменчивость как понятие. А третий довод связывает это обещание, вообще идею освобождения, идею прихода Машиаха, связывает с заповедями Торы, что поднимает эту идею до уровня совершенной неизменности, которая связана с вечностью Торы и неизменностью Торы, которая ни много ни мало следует из неизменности самого Творца. Но продолжает Ребе в четвертом пункте, страница Реш Цадик Далит, 294. «Эло шлихюра адайн еш моким лишайло». Но, на первый взгляд, по-прежнему можно задать вопрос. Пока что можно задать вопрос. Ария клол шельницкую затеира губихол хелки атеира. Ну, вот эта вот идея вечности Торы относится, на первый взгляд, вернее, на первый взгляд я от себя добавил, ко всем частям Торы, ко всем отраслям Торы, скажем. Увифрат бихамиша хумшей теира, и в частности, к пятикнижию, к Моше Косово Рамбам, и как пишет Рамбам, шехамиша хумшей теира, пять книг пятикнижи, эйнен, тейлен, лейлом, неотменимы, они не отменяются никогда. Шикола нихтов бетейрас мойши гунитски векаем лейлом. То есть, все, что написано в Торе Мойши, оно вечно и существует вечно. Вим кейн, кейн, шавтоха, сакош, баруэла, гиудам, фэрэшс, бетейрас мойши. И если так, оказывается, завершение прошлого урока было не случайным, а как раз в точку. Это даже хорошо, что вопрос у меня появился по поводу того, что Ребе и собирается дальше обсуждать, и мы начали задавать этот вопрос интуитивно еще на прошлом уроке. Если так, поскольку обещание святым благословенным освобождения напрямую излагается в Торе Мойши, то есть мы же показали, мы с Рамбамом, ха-ха, мы же показали, что Тора напрямую говорит об освобождении. Вот эти доводы в недельных главах Ницовим и Болок, они для нас стали осуществлением, как бы доводом совокупным в пользу того, что Писание напрямую говорит об освобождении. Даже, ну, скорее, в большей степени довод из недельной главы Ницовим, неважно. Если мы показали, что Тора напрямую говорит об освобождении, «Квар хавал зе гедраницхи шерхамиша хумшитейра», получается, что к этому, к этой информации уже относится ницхиус, относится вечность пятикнижия. Надо, наверное, проговорить, там в сносках выше об этом шла речь, но так как мы сноски не все читаем далеко, выше говорилось, приводилось мнение мудрецов по поводу того, что книги пророчеств, например, в будущем они отменятся. Что значит отменятся, битулируются. Что значит отменятся, если я не ошибаюсь, комментаторы, комментаторы Иерусалимского Талмуда, где об этом сообщается, они объясняют, в каком смысле отменятся, ну вот утратят, в определенной мере утратят актуальность. Не то, что они отменятся, в смысле окажутся неправильными, скажем, или что-нибудь в этом духе. Они утратят актуальность, в отличие от книг Пятикнижия. В любом случае, как ни говори про деактуализацию каких-то вот частей, там, скажем, даже письменной Торы, с Пятикнижием ничего подобного не произойдет. То есть вот Пятикнижие, оно даже среди книг Танаха выделяется тем, что для него совершенно не актуальна никакая деактуализация. То есть, вообще ужасная, конечно, формулировка получилась. Ну, то есть, Пятикнижие не отменяется никогда. Его касается книги Пятикнижия, все, что в ней говорится, это абсолютно вечно. Так вот, коли мы сказали, что о приходе Машиаха Тора сообщает прямым текстом, то есть это просто вещь, о которой высказывается Пятикнижие. Следовательно, эта идея, она уже является вечной в абсолютном, таком, в абсолютном значении. То есть выше мы связали вечность в основном с Торой как комплексом заповедей, то есть как вот с таким трудовым договором, в котором обозначены обязанности. Эти обязанности являются выражением хохмы и воли Всевышнего. Вот именно в этом ключе Тора, она в основном является вечной. На самом деле, тот же самый Рамбам, которого мы цитировали выше по поводу вечности заповеданной части Торы, того, что имеет отношение к заповедям, он же говорит, что Пятикнижие, оно в абсолютной степени вечно. Вот Хамиша, то, что написано в Хамиша Хумшей Тейра, в Пятикнигах Пятикнижие, коли об этом, коли об освобождении говорится в пяти книгах Пятикнижия, следовательно, тоже вечная информация. Майни, то есть в базе, алидейзе, шиги, гам, прат, мимица, затыр. И тогда вопрос возвращается на свое место, ну, по крайней мере, в какой-то степени. Что же тогда добавляет третий довод? То есть вот эта связь прихода Машиаха с заповедями Торы, то, что Рамбам показывает, что приход Машиаха является частностью в области заповедей Торы, что это добавляет в ключе, ну вот в этом ключе, в ключе вечности, скажем. «Веейш лемер киеш хилуки корибен, нискю шебе митсу затырла, нискю шебе шархил кей тэр шебе ксу». Понятно, да, что это был, что это ответ фактически на мои сомнения выше, вот как понимать то, что первые два довода, они уже обозначают, они же являются не вполне пророчеством, которое может быть отменено, которое может быть обратно там, и отменено даже в случае позитивного обещания и так далее. Это же слова Торы. Фактически я об этом, собственно, и говорил. Как же это понимать? То есть это особое пророчество, пророчество Моше Рабейну, которое отличается от других пророков и так далее. Ну вот, здесь об этом примерно речь и идет. То есть, Рэбе говорит, о, так в Торе же говорится об этом. Это уже вечная штука, которая к изменчивости не склонна, для которой изменчивость не актуальна. То есть, когда мы говорили на прошлом уроке об изменчивости обещаний, данных через пророков, то это, скорее, все-таки, ну вот, в данном ключе именно таки, об обещаниях, данных через других пророков Танаха, не через Моше Рабейну. И тогда нам не нужен, нам с Рамбамом, не нужен никакой дополнительный аргумент вроде о вечности этого обещания. Нам достаточно того, нам достаточно показать, что оно имеет отношение к Торе. В чем же, что же добавляет вот эта связь обещания, связь обещания об освобождении с заповедями Торы? Так вот, Рэбе начинает ответ. Надо сказать, что есть принципиальная разница между вечностью, как она проявлена в заповедях Торы, и вечностью в других частях письменной Торы. Бешар хелки атеирев шашини на низкой шибаем искаем лойки пшуте эло рак битойханам арухони. Относительно других частей Торы мы можем сказать следующее. И с этой темой мы сталкивались достаточно недавно, правда, не помню где уже, что вечность некоторого фрагмента, скажем, Танаха или даже Пятикнижия, осуществится, не, будет вечным, но не в прямом смысле, а на уровне духовного содержания, скажем. Валдерах дивре айоми ва сипурим шабатыри шабиксов. Например, Тора рассказывает, в Торе содержится, и в том числе в письменной Торе, содержится множество различных историй. Ну, в общем, наверное, человеку, который сталкивается с Торой впервые в зрелые годы, наверное, свойственно вообще видеть в Торе несколько жанров. Там кулинарная книга, справочник по этике. Ну, в основном, что, о чем в Торе говорится, какая-то есть историческая канва, и в эту историческую канву вплетена, а иногда так немножко особняком стоит. Вот такой другой тип повествования, приказы, обращенные к евреям. Иногда даже вот буквально во втором лице, там, типа, что тебе надлежит делать. Так вот, всякие рассказы в Торе, то есть, ну, буквально, Торы как летопись еврейского народа, или даже, может быть, как не только летопись еврейского народа, а вообще там, курс по общей истории человечества, общей истории мироздания. Дивра Йоми Васипурим, чтобы тоже, чтобы их сав. Шаанисхю, шабагам, ги, бихохма, бихохмаис, уфлоим, а нермозим богем. Каким образом эта информация является вечной? Это, ну, такой стандартный вопрос, стандартное непонимание. Часто человек, ну, в особенности тот человек, который приходит к Торе, приходит к изучению, обнаруживает Тору неожиданно в зрелые годы, ну, его даже приводит в раздражение, наверное, какие-то фрагменты Торы, где Тора в мельчайших деталях описывает какие-нибудь исторические события, которые, ну, а чего нам от этого, какая нам разница? Ну, например, там подсчеты еврейского народа. В таком колене столько-то и столько-то и столько-то людей. Или там поколение от Адама до Ноха. Там такой-то родил такого-то, такой-то родил такого-то и умер, у него были сыновья и дочери. Ну и что нам от этого? Да в чем вечность этих фрагментов, непонятно. Да, внутренняя Тора, ну, не только внутренняя Тора, и раскрытая Тора тоже зачастую, раскрывают нам, что нет совершенно никакой посторонней информации, не актуальной вечно в Торе. Но что в этой информации вечно? Ну, на первый взгляд, разумеется, не сама историческая канва. Ну, история это очень интересно и бывает важно. Можно извлечь из нее какие-то уроки, но вот важны уроки, а не сама история, наверное. То есть, какая нам разница, как звали вот такого-то, который родился там от такого-то. Или сколько там конкретно человек было в каком-то колене в незапамятном году. Это как ветераны Куликовской битвы, может быть, интересуются. А, ну, для нас это совсем как-то непонятно. Что нам важно? Нам важны и вечные для нас те духовные идеи, которые заложены в этом тексте. Выражая здесь словами Ребе, Хохмас, вернее, не Ребе, а это тоже Рамбам в комментарии на Мишну, оборот такой использует, Хохмас уфлоим. То есть, ну вот, всякие премудрости и удивительные вещи, которые намекаются этими сюжетами. Влойба иньоним кипшутом. Сами эти идеи, они для нас, ну вот, не утрачивают актуальность. Может быть, когда-то там, когда ближайшим родственникам Метушелаха было интересно, в каком году у него родился сын. Шары гэм миурис шебеовер. Это же события из далекого прошлого. Машенкин зэ шаатуэр гимит свое медес лейлом в мейломе. И совершенно очевидно, что принципиально отличным является та часть Торы, которая повествует о заповедях, как бы заповедная сторона Торы. Тора в том смысле, в котором она, цитируя вчерашний урок и Рамбама из вчерашнего урока, заповедь, стоящая на веки вечной. Айну шицевуя атыра кипшутом кайомим лейлому мейломим. То есть, заповеди Торы вполне себе в простом смысле, вот точно в том же самом смысле, в котором они были актуальны некогда, они актуальны совершенно вечно. Если Всевышний заповедовал наложение тфилин, то наложение тфилин продолжает быть актуальным на протяжении вот всего времени, что есть. Мы с вами в Двар Малхус скоро будем исследовать вопросы, будем прояснять для себя значение слов мудрецов, которые высказались в том отношении, что заповеди отменятся в будущем. Ну и придем к выводу, что заповеди, что никак не имеет в виду эта фраза, что заповеди исчезнут и, скажем, тфилин перестанут накладывать, или жертвы перестанут в храме приносить, или что-нибудь в этом духе. Нет, все заповеди будут выполняться и даже и в будущем, после того, как кардинально изменится вообще жизнь в этом мире, и даже изменятся физические законы и так далее, все равно будет продолжаться выполнение заповедей. Другое дело, что там они будут немного по-другому осознаваться, осмысляться, они будут восприниматься, скажем, по-другому. Не будут передачей воли от одного начала другому, а вот по-другому они будут жить, но об этом будем подробнее говорить в Двар Малхус. Так вот, приказы Торы по простому смыслу, они существуют вечно. Бли шины героины тесефис. Бли, без изменения, убавления, прибавления, согласно той цитате, которую мы вчера несколько раз приводили. Дальше скобка на большой абзац. Векадив клошна рамбам анал, и в соответствии с точностью языка рамбама, в цитате, приведенной выше, «Выхол а мойсив худу вегейца адворишь мица мипшута арызы бады, вады бады рошева апикуэрс». Я помню, там такая жуткая была фраза насчет того, что каждый, кто добавляет к заповедям или там убавляет, изменяет и выводит значение слов, которые сообщают нам о той или иной заповеди, из их простого смысла, то есть пытается сказать, ну, мы с вами упоминали уже, что эта фраза, она была не пропущена цензором, потому что она явно затрагивает христианское воззрение относительно того, что заповеди на определенном этапе, по их мнению, исчерпали себя на простом уровне, и вот их следует понимать как-то по-духовному, а так-то они не обязательны. Так вот, тот, кто уводит слова Торы, сообщающие нам о заповедях, от их простого смысла, то есть полагает, что надо там не накладывать тфилин, а в духовном смысле накладывать слова божественное речение, там, скажем, думать о нем больше. Он, без всякого сомнения, дурак, злодей и апикойрос. Дерака шер оймер ал митсва затей решейна кипшуты ешолов гедер зэшим дебады вирошева апикойрос. То есть, именно тогда, когда человек, то есть уже за то, наверное, так надо сейчас проинтерпретировать. Уже за то, что человек понимает заповедь не по простому смыслу, то есть говорит, да, там, скажем, заповедь вечна, но только в таком очень духовном смысле. Вот так вот, как на уровне размышления, скажем, она остается, на уровне физического выполнения отсутствует. Он уже становится, вот, как говорит Рамбам, дурак, злодей и апикойрос. «Ки азгу койфер бейсочен исхозатыра», поскольку он тогда посягает на фундамент вечности Торы. «Машенкин кшемойцы шарами кройс мияд бшутон, эйн олов гедер зе». А вот как надо было акцент поставить, что он именно тогда, когда он заповеди уводит от простого смысла, тогда он дурак, злодей, апикойрос. А если он понимает не по простому смыслу какие-то другие вещи, то вот такое определение, во всяком случае, ему не вменяется в вину. Да? Не, так он не описывается, как дурак, злодей, апикойрос, поскольку это в определенном смысле допустимо. То есть для него актуально на сегодняшний день не то, что там... Кто именно родил Ноха и в какой год, а для него его интересует духовная какая-то канва, духовные следствия из этого, какие-то намеки и так далее, следующие из этого. Ну, хотя здесь есть, разумеется, о чем поговорить. То есть, и очевидным образом Рэба не имеет в виду, что человек, который уводит слова Торы от простого смысла в области сюжетной, скажем, канвы, вот этой исторической канвы, что он, в общем, цель. То есть, если человек скажет, на самом деле Ноах не рождался, а это Тора имеет в виду некое духовное явление, что он прав. Разумеется, он не прав. И в другом месте мудрецы говорят, слова Торы не уходят от простого смысла. То есть они всегда имеют некий базовый простой смысл, которому они не лишаются ни при каких обстоятельствах, при всех возможных толкованиях и так далее. Но тем не на что Рэба хочет здесь в скобках обратить наше внимание в контексте общем рассуждений наших, это то, что Рамбам не случайно настаивает на том, что дурак, злодей и апикойрос – это тот человек, который заповеди выводит из простого смысла. Не случайно настаивает на том, что речь идет именно о заповедях. Потому что именно на уровне заповедей вечность Торы вот абсолютно и качественно отличается от вечности Торы на уровне там вот сюжетной канвы, скажем. Скобка закончилась. «Векшем шигуби сипуры атеира кенгу гамбе и ненавтох и закош бургуши косвы батейша нихтову батейра». И подобно тому, как это касается, вот как ситуация здесь разворачивается, скажем, применительно к сюжетной канве, к историческим фактам, которые сообщаются Торой, таким же образом данная вещь работает с обещаниями святого благословен он, которые Торой приводятся. Шекиюман бепоил толу и бейфена автоха лифиат наим вегдорим шепиршу бехахамейну. Что осуществление их практическое зависит от образа обещания в соответствии с условиями и рамками, которые объясняют нам, которые объясняет нам устная Тора. В им нихтыва автоха, им нихтыва автоха блит на им эйли, эйной водай ше тискаем лифи пшутый да пшуто давко. И если обещание дано без этих условий, то нет абсолютной необходимости, чтобы оно осуществилось именно по простому смыслу. То есть, есть определенный регламент, согласно которому обещания работают, даже обещания, которые в письменной Торе, которые в Пятикнижии, вернее. И если обещание, некоторая гарантия, скажем, Всевышним дается в Торе просто вне каких-то условий, вне определения того, что она выполнится по простому смыслу, насколько я понимаю, то тогда нет и гарантии, что это обещание будет выполнено по простому смыслу. Дальше опять огромная скобка до конца этого пункта, аж на два абзаца. Ну, то есть, напомню, всегда надо иметь в виду, что то, что находится в скобках, это, ну, вот, надо не то, что снизить градус внимания, но рассматривать эту информацию как дополнительную всегда. То есть, есть основной корпус текста, а есть дополнение. Это как, фактически как сноска, только такого более продвинутого уровня. «Векедемоцину бефируш», и как мы находим прямым текстом, «шааклол шаавтоха закош бруоя в шашилой тискаем бепоев мипней шимай игрой махейт», что вот это вот правило, которым вчера мы занимались более пристально, обещание святого благословен он может не осуществиться практически, потому что может причинить грех. Хал гам алавтоха самуфурош из батейра, это имеет отношение также к тому, о чем говорится в Пятикнижии. Вот это уже прямой ответ на мои сомнения в конце прошлого урока. Кедеисаби брайса, как написано в брайсе. Ад явир ам хуавай, ад явир ам зука нисо. Значит, в песне на море Мойша и весь еврейский народ, они высказали вот такую, значит, высказали в частности следующий тезис. «Пока не пройдет народ твой Бог, пока не пройдет народ, который приобрел ты». Речь идет о страхе народов перед еврейским народом, когда? Вот комментаторы утверждают, что «ад явер», вот это, ну, ясно, что здесь аллитерация, повторение явное, оно может быть повторением, может рассматриваться как повторение для усиления значения, но в Торе такого не бывает. То есть, если повторение происходит, то оно что-то, вот именно не уходя от простого смысла, несет в себе что-то, информацию о чем-то вот удвоенном, следовательно. И если «ад явер», «ам хуавай», «ад явер», «ам зуканис», «ад явер» повторяется дважды, значит, дважды и имеется в виду двойное какое-то «явер» пройдет. «Ад явер амха авай зобия решойна», мудрецы сообщают нам, когда пройдет народ твой, до тех пор, пока не пройдет народ твой Бог, это бия решойна, это первое вхождение в землю, шибоулы орас бимей яйшуа раши, значит, это тот, речь идет о периоде, речь в песне на море идет о периоде, когда евреи впервые входили в землю. «Ад явер ам зуканисо», пока не пройдет народ твой, пока не перейдет народ твой в землю, имеется в виду, который ты приобрел, «зой биешнио», это второе вхождение, «кшеолами мигулус бовель бимей эзро раши», то есть это вхождение в землю в дни писца Эзры, то есть вот после Вавилонского изгнания, переход к периоду второго храма. «Мика номру хахомим рауим гою Исруэл леасейс логем неис бимей Эзро». И недавно совсем мы это учили, кстати говоря. Отсюда сказали мудрецы, евреи были достойны, чтобы им было сделано чудо также во времена Эзры. То есть, чтобы все вот эти вот чудеса, которые сопутствовали евреям при вхождении в землю первым, как они здесь называют, то есть после египетского изгнания, после вавилонского изгнания, им тоже сопутствовали. Кадерш найсалахэм бимея Йошуа бен Нун, как в том случае, когда, как в дни Йошуа бен Нуна, при вхождении в землю первый раз, элош и гора махейт, но причинил грех, то есть, ну, в определенные проблемы в их поведении за истекший период, они, к сожалению, привели к тому, что в дни Эзры евреи входили в землю, это в Соте мы недавно сталкивались с этим, они входили в землю, ну, в очень ограниченном количестве. Там сказывается версия, что грехом их было то, что, кстати говоря, вот это мы заглядывали, там всякие комментарии на Гемору, грехом их было то, что когда было получено разрешение о строительстве храма у Койреша, то в землю поднялось считанное число человек, то есть, ну, евреи не побежали сразу в землю, а там, ну, буквально перечисляемые поименно люди, там, то есть очень малое количество их решилось подняться в землю из-за этого, подвергаясь опасности и так далее. А остальные вот продолжали сидеть себе в Вавилоне до поры до времени. И это привело к тому, что вхождение в землю там потребовалось разрешение от властей и тут, и там. И, значит, скандал произошел, когда они туда прибыли и не поверили в то, что они получили разрешение у верховной там персидской власти, скажем, евреи. То есть все это происходило. Все это происходило таким образом, а не так, как в дни Йошуа, когда евреи триумфально входили в землю, не испытывая никакого сопротивления там, со стороны населения, скажем. Потому что причинил грех. Что мы здесь видим? Что в Торе напрямую излагается, ну вот напрямую, не напрямую, но вот видите, здесь через толкование, но это озвучено в «Песне на море». В одном из, если так можно выразиться, ключевых фрагментов Торы, что высказывается обещание, что когда евреи будут входить в землю, в том числе во второй раз, их будет Всевышний вот в такой вот массированной форме поддерживать, чудесной, как и в дни Йошуа. А этого не произошло. Почему не произошло? Потому что причинил грех. То есть мы находим вот такой прецедент. Следовательно, к словам, к обещаниям, данным в письменной Торе, тоже это имеет на отношение. При этом, наверное, надо сказать, что вот это «Адьявы Рамзуканис» это как-то выполнилось. Вот это обещание, оно как-то выполнилось на каком-то уровне. Но, к сожалению, для тех евреев, которые входили тогда вместе с Эзрой в землю, к сожалению, для них вот не в прямом значении. «Велихиура», продолжает скобка, «Велихиура кейвенша автоха зои амзуканисо, нихтева бетуэра шебихсов», на первый взгляд. Если это обещание амзуканисо написано в письменной Торе, «Лифны азман де биешния», до времени второго вхождения, это не описание исторического там, прецедента, а пророчество, то есть евреи, кстати, и по поводу первого вхождения тоже, потому что это еще было рассечение моря, это еще такой был самый-самый выход из Египта, через неделю после выхода из Египта. А входить в землю при лучших раскладах они должны были все равно еще. Вот в некотором будущем думалось, что не очень отдаленном, а оказалось, что в очень отдаленном, там через 40 лет, но неважно, это было все, даже и до вхождения в землю, то есть это и то, и другое было обещанием. Тем более вхождение в дни Эзры, там, через 400 с лишним лет. «Ваатейра азейс лой тигему хлефес, вэйн ло лой шинуй влой героин лой тисефис». И, значит, поскольку это было сказано, поскольку эта информация приводится в Торе, а Тора, она неизменна, опять цитируется Рамбом, не будет сменена, и нет у нее ни изменения, ни убавления, ни прибавления. «Эй хэвшер лоймер шиёхл шину бе автоха зой». Как можно сказать, что вот это обещание, оно, а это гарантия стороны Всевышнего, считается, да? Оно не осуществится. «Лой тискай автоха зой, вэлой тискаем бе поль». Практически не осуществится «мэйзи сибэ шатихи», по какой бы то ни было причине. Мало ли какие причины, вы уже Всевышний пообещал вроде. «Веал корхохо цорих лоймар», и вынужденным образом мы должны сказать, «ки агедр шльницхио затей рейны шаих бихлол лилимут пирушак сувин». И мы можем сказать, что вынужденным образом мы обязаны сказать, что идея вечности Торы, она не имеет отношения, по всей видимости, вот в таком ключе, как она имеет отношение к заповедям, к изучению смысла стихов, а им зерубегашмиус и берухмиус, в материальном смысле будет выполняться данное там обещание, или в духовном, бехолуэфен ой бетнай вихулю, в любом случае, или при каком-то условии, и так далее. То есть, таким образом, обещание прихода Машиаха, как оно даже напрямую, как мы показали, озвучивается Торой, оно вот с точки зрения вечности Торы вне заповедей не является стопроцентно гарантированным именно на материальном уровне и так далее. Может, какой-то духовный приход Машиаха имеется в виду. Следующий пункт. Вернее говоря, это вот так интересно редакторы поступили. Это последние три строчки этого пункта. Они сделали таким отдельным фрагментом, отделили его заголовком. Заголовок такой: «Автоха за геула кшурла нитхю за митсвейс». Обещание освобождения связано с вечностью заповедей. Ну, если я правильно понимаю, три последних строчки. Зачем они здесь ставили этот заголовок? Ума не приложу. Но так им показалось верным. И пятый пункт начинается дальше. Последние строчки нашего пункта – это итог, насколько я понимаю, подводимый по рассуждениям выше. «Везеу ахидуш бейнинейн», и в этом заключается хидуш нашей идеи. «Шекейвен ше автохаса геула епрат мимитса сары и миклад», но поскольку обещание освобождения – это часть заповедей Торы, имеет причастность к заповедям Торы, вот так хорошо. «Хала лэха гедр нисхюс митсва затейра», оно обретает, становится причастным к вечности, именно к вечности Торы, в том смысле, в котором вечны заповеди Торы. «Ашер алиф», которые первое, «мухрах шлейскаем кипшутам бегашмюс», обязаны выполниться по простому смыслу и на материальном уровне. «Бейс увейфен дэйн шаих базэ шинуй канал», и образом, который не подразумевает принципиально возможности изменения, какого бы то ни было. Ну, давайте начнем пятый пункт, хотя закончить его, конечно, мы не успеем. «Ал пи кол анал, ешли вайра там ша арамба мойсиф арайо, ал мелеха мошиах мего ше ав бэр и миклад гу оймер им ярхив в йосавта умейлам лой гоя довар зэ, волей цы вакош бур лэ тея, тейгу». Из того, что сказано, также про города-убежища, он говорит, когда расширит и добавишь, и никогда этого не было, а Всевышний попусту обещаний не дает. «Эйн кого насарамбам рак лигови ойды хохами той расшибихсов». Намерение Рамбама заключается не в том, чтобы привести еще один довод из письменной Торы. Хамиша хумшитейра, то есть вот даже из пяти книжек, не только из письменной Торы, из пяти книжек, которая обладает большей вечностью по отношению к книгам пророков. У нас получилось несколько градаций, да, книги пророков. То есть все это вечно, вся письменная Тора вечна в своей совокупности. Но внутри письменной Торы мы можем выделить градации, то есть те сегменты, для которых вечность работает самым-самым простым смыслом, вообще безоговорочно, безусловно и так далее. И какие-то моменты, для которых вечность работает в какой-то форме условной, скажем, и не такой безоговорочной. Ну вот если по степени возрастания, это книги других пророков, само Пятикнижие в тех фрагментах, где оно затрагивает, где оно повествует о исторических фактах, там, тогда сюжетная канва, и самая вечная, безоговорочное и безусловное. Это вот тот сегмент, где Тора повествует о заповедях, дает приказы. Так вот, здесь Рамбам не только дает дополнительный довод из письменной Торы, просто вот решил подобрать все доводы, скажем, которые присуществуют вообще относительно прихода Машиаха из Пятикнижия Алмелха Машиах. «Элобул гейсе финьен ходыш бихой мирадовар». «Шеми шейни мамин бой», значит, а он хочет дать еще новый материал, который будет свидетельствовать о крайней актуальности данного тезиса. совершенной его неотменимости и крайней принципиальности, делающей в результате действия человека, который мишейный маамин бой, того, кто не верит в него, в смысле в приход Машиаха, крайне негативным явлением, скажем, хоймер адобр, то есть строгость этой вещи поднимает. Денойсов лазеши ковер бетуэрову мойши рабейну. С точки зрения вот этого третьего аргумента получается, что человек, отрицающий приход Машиаха, он не только отрицает Тору и мойши рабейну, потому что что? Мипнейша атуэра гиидоулов. Поскольку Тора свидетельствует напрямую о Машиахе, то отрицая Машиаха, ну, я отрицаю, соответственно, Тору, пророчество Моше Рабейну в целом. А рейгу гам гейре эхот мимица сатейра. Тем самым человек посягает, как бы, убавляет от заповедей Торы, в том числе. Шары лидайты прадзе шальмица сары миклад лоискаем. То есть он полагает, упрощает это до предела, он полагает, что эта деталь заповедей городов-убежищ не осуществится по простому смыслу. Всевышний сказал, когда я тебе расширю предел твой, то тогда ты добавишь еще 3 города-убежища. И высказывая сомнения в приходе Машиаха, человек тем самым высказывает сомнения, или утверждает, что этого не будет, скажем, что это осуществится только на духовном уровне, высказывает сомнения в вечности. Не в том, что Тору не всегда можно понимать по простому смыслу и осуществление ее обещаний, или ее сюжеты там остаются актуальными в абсолютном смысле навеки вечные, и нет в них убавления и прибавления. Он высказывает сомнения в актуальности заповедей в будущем. А это уже действительно ядреный криминал. Вехал Олов, Машикос Варамбам, Беалоха Шлаха Рейзе, и тогда, разумеется, имеет к нему отношение, к такому человеку, в смысле, к исповедующему такой взгляд, отрицающему приход Машиаха, скажем, по простому смыслу, имеют отношение слова Рамбова, который Рамбом высказывает в следующей Аллахе. Арейзе вадей бадей верошев апикуэрес. Такой человек, он без всякого сомнения, дурак, злодей, апикуэрес. Дальше небольшие скобки. Велахен косов Арамбам. И по этой причине Рамбам данную раю, данный довод пишет, рая Зойба Аллаху Бифне Ацми пишет эту Аллаху, пишет это отдельной Аллахой. Помните наш подвопрос выше в начале беседы, то есть мы задавались вопросом не только о том, зачем нужен в принципе третий довод, а почему Рамбам выделяет его в отдельную Аллаху, несмотря на то, что если это, ну, довод из общей коллекции, то почему бы его не присоединить к первым двум. Кибиштей арай зарешойна с каваносой лаяхиях на мишейни мамин бой кофер батыров мойши рабейну шариатуира и идолов. Потому что у этого довода другая задача принципиально. Вот этот хидуш, он выделяет третий довод в совершенно отдельную отрасль. Первые два довода показывают, что Тора напрямую говорит о приходе Машиаха, а следовательно, тот человек, который отрицает эту идею, как бы это обещание, он отрицает Тору и Мойше Рабейну. А у Вивады и Зо... Да, так вот, первые два довода, они приводят нас к мысли, что тот, кто отрицает приход Машиаха, отрицает Тору и Мойше Рабейну, поскольку Тора свидетельствует о нем. Уверая Зои, Бол и Рамес, Алхоймер Нойсов Бейнензе, а здесь он говорит о другой проблеме, которая в связи с этим возникает, в связи с возможным отрицанием, там, скажем, неверием в приход Машиаха, о другой проблеме, которая возникает в связи с этим, шигу гейрея мимица сатейра, что человек тем самым отрицает полноту, скажем, заповедей Торы. На этом сейчас остановимся, продолжим на следующем уроке.